Религия – опиум для народа. Такое утверждение органы агитации и пропаганды Советской России изначально придумали сразу же после Октябрьского переворота, убийства царя и прочее. Так убийство царя приводит к тому, что религия становится опиумом для народа. До того времени Россия находилась, в общем-то, в Евросоюзе. Можно было без визы приехать, можно было десятку бумажную поменять в любой стране Европы. И если кто-то хотел 5 рублей поменять, у него был только десятка, он мог дать бумажку и получить 5 рублей золотом назад. Так Россия была когда-то в Евросоюзе, и сегодня, насколько я понимаю, нет. Так вот, они и придумали эту идею, что религия – опиум для народа. Ну, а нам следует лишь попытаться в этом разобраться. На самом деле, опиум приводит людей к счастью, иначе бы они этим не пользовались. Путь к счастью, соответственно, наша тема. Только опиум приводит к счастью краткосрочному, и в дальнейшем происходит сбой в системе человека. А религия, в принципе, должна приводить к счастью при грамотном ее употреблении в правильных дозах. Ну и для этого необходимо разобраться в том, что такое радость и счастье. Ну и понятно, что читать Тейлим хорошо человеку счастливому, потому что тот, кто счастливым не является, если он при этом читает Тейлим, то свое состояние сжатости он транслирует куда-то ввысь, и ничего хорошего из этого не происходит. Поэтому чтение Тейлим, оно очень хорошо, если человек в своей религии пришел в результате к счастью, а иначе получается, что как-то неправильно он этой религии, или более точно, собою в рамках религии распорядился. Так. Радость и счастье человека, определение очень простое, расширение своих границ. Люди любят все, что расширяет их границы, и не любят все, что их границы сжимают. Человек так устроен, что получает радость от реализации своих физических и психологических потребностей, собственно говоря, всех потребностей. И в этом основная проблема, поскольку человек творение, созданное по образу и подобию с одной стороны, а с другой стороны из весьма земельных элементов, из праха земного он также создан. Поэтому мелкие земные радости к счастью привести не могут, а мы зачастую ориентируемся именно таким образом. Как же искать счастье? Многие люди зарабатывают деньги на том, что учат других, как быть счастливыми, как добиться успеха в бизнесе. Сами они успеха в бизнесе не достигли, но вот других научить теории, как это нужно, они вполне могут. Как воспитать детей, как не задушить жену. Много всяких коучеров и много всяких названий образовалось. Я мало что знаю об иудаизме, поэтому никогда не допускаю отсебятины, а лишь знакомлю слушателей с теми главными темами, аспектами Танаха, Талмуда и комментариев наших мудрецов, которые затронули мое сердце через мое понимание. Поэтому и сегодня не исключение, я абсолютно не буду учить никого, как к счастью следует приходить, а попытаюсь это сделать посредством великих, которые к счастью пришли. А именно сегодня у нас будет по плану коучинг Раби Ханина бен Доса и царя Ахава, царя Северного царства Израиль. Почему именно эти два великих человека будут у нас сегодня коучерами, если такое слово существует? В Вавилонском Талмуде, в трактате Брахот, говорится о том, что не случайно я выбрал именно этих двух людей. Их выбрал Талмуд в трактате Брахот, 61-я страница, а именно сказал Рав: «Ло иврей алме эле лахав бен омри, вел рав ханина бен доса. Лахав бен омри гаулам азе, вел рави ханина бен доса гаулам раба». Сказано, что мир был создан только для двух человек. Два человека являются теми, кто... Даже не знаю, как это сказать. Короче, мир создан для двух людей, говорит Талмуд. Ло иврей алма эле лахав бен омри. Для Ахава бен Омри здесь не приводится, что он царь. Вел раби ханина бен доса, мудрец Мишны. Лахав бен омри гаулам мазе. Царю Ахаву этот мир. Мы видим, в каком аспекте царь Ахав этот мир получил в качестве дара. Вел раби ханина бен доса гаулам раба. Грядущий мир. Кому интересно получить инструкцию о пути к счастью от мудреца Мишны и царя Израиля, оставайтесь с нами. Кто занят собственным поиском пути к счастью, желаю успехов, но имейте в виду, что Талмуд утверждает, что только два пути существуют. И мы попытаемся увидеть, какой из них действительно приводит к счастью, а какой является чем-то очень мимолетным, то есть счастье является очень мимолетным, мгновенно пропадает, не остается никакой памяти, и человек попадает в еще большую депрессию. Он стремится к счастью, происходит некий взлет, человек удовлетворяется мгновенно, потому что душу этим не наполнить, происходит спад ниже нуля, и человек снова идет к счастью. Именно это и есть путь царя Ахава, в результате которой его ни к чему не привел. Таким образом, как грамотно стремиться к счастью, мы с вами видим на этой лекции. А по поводу Раби Ханина бен Доса сказано, что все благословение, все изобилие было спущено в этот мир в заслугу Раби Ханина бен Доса, а ему самому хватало горсти плодов рожкового дерева на неделю от шаббата до шаббата. Он не имел ничего и был счастливый. Царь Ахав имел все, но, к счастью, его это не привело. Итак, на этом этапе мы начинаем читать с вами Тейлим. Я вижу, что Андрей поблагодарил за Сабу из Кельма, да, Сабу из Навара. Совершенно верно, это замечательные книги. Очень рекомендую все наши книги. Итак, мы начинаем читать Тейлим за всех людей, которые нуждаются в нашем благословении, в нашем чтении. У нас сейчас 154 человека, и дай Бог, чтобы Всевышний в заслугу нашего чтения помог кому-то, кто в этом нуждается. И нам всем, каждому из нас, ибо каждый из нас нуждается продвинуться немного дальше в сторону счастья. Шир ле малой, сайсайна эль харим, айн яво эзрим. Эзри мим адуйно, йойсе шамаим ворец. Алитен на мой троглефу, алину, умешой мрехо. Эгине, ело яну вело иша, нашой мэр Исраэль. Адуйно ишой мрехо, адуйно ицелхо альяд еминеко. יומם השמש לא יקקו וירח בלילון. אדינו ישמרך מכל רעו, ישמו ירס נפשך. אדינו ישמור צייסך ובך מעטו ועד אילום. שיר המעלוי סמים עמקים קרסיכו אדינוי. אדינו ישמע בקולי תהיינו אוזניך קשובות לכל תחנוני. אם אבנוש תשמור יא אדינו ימי יעמוד. כי אם חס לכו למען ציברן. כי ויסי אדינו כבשה נפשי ולדברו יאכלתי. נפשי לאדינו משמרים לבויקר, שמרים לבויקר. יחל ישראל עם אדינו, הקים אדינו החסד והרבה מועבדוס. והוא יבדס ישראל מכל אבוי נויסוב. אחינו כל בייס ישראל, כאן השונים בצרה ובשבייה, עומדים בין בים ובין ביבשה, המקום ירחם עליכם ויוצא מצרה לרווחה ומשבוד לגאולה. רשת בעגלו בזמן קורי ונאמר אומן. Спасибо за участие. Мы продолжаем, начинаем точнее нашу лекцию. Еще раз тема нашей лекции «Путь к счастью». Агитация и пропаганда советской власти после незаконного Октябрьского переворота, в результате которого коммунисты, социалисты, не знаю, кто, большевики пришли к власти, провозгласили, что религия – опиум для народа. Опиум приводит, не знаю точно к чему, я никогда не пользовался ни опиумом, ни другими запрещенными средствами, но я так понимаю, что приводит к определенному счастью, при этом разлагая человека. Соответственно, религия, она должна человеку приводить к счастью в рамках удовлетворения тем, что происходит в его жизни. И сегодня мы попробуем воспользоваться тем, что Танах в книге царей пишет нам про царя Ахава, который был нечестивым, самым нечестивым царем Северного царства. Однако он обладал, он был единственным царем, кроме Яровама бен Невата, который отделил 10 колен от колена Иуда, от Иерусалима, от Иерусалимского храма, и Яровам бен Невата привел еврейский народ к тому, что 10 колен пропали, И Рабанит Кутерман перед этим в лекции говорила о том, что Машиах бен Юсеф может умереть в зависимости от нашего состояния духовного. Так вот, в книгах Каббалы говорится, что одна из причин, почему Машиах бен Юсеф умрет, потому что он исправит таким образом сны Юсефа. Юсефу должны были сниться чуть-чуть другие сны, и тогда бы все стало иначе. Так вот, реализация этих снов была именно в царении Иеровоама бен Невата, и в конечном счете царство под руководством Юсефа пропадает, царство под руководством Иуды остается навсегда до сегодняшнего дня, и мы сохранились благодаря тому, что царство Иуды имеет свое главное свойство. Нецах – это вечность. Соответственно, тот, кто следует, тот, кто связан с Иерусалимом, с Богом, с храмом, с молитвой, с Торой, тот обретает вечность, как сказано, «Ваатем радбиким ба-Ашем Элокейхем, хаим кулхем раю». Человек. У нас начинаются три тяжелых недели, когда сам факт того, что божественный храм был разрушен, тудат униют аттестат бедности человеку, человек не смог, еврейский народ не смог сохранить божественный храм, место, где Бог был в этом мире, где божественное присутствие было даровано человеку. И не успеем мы оглянуться, как наступает Рош ха-Шана Йом-Кипур, и тогда говорится о человеке следующие слова в молитве: «Адам Йесудо Миафар», человек, основа его из... Сейчас я вам, собственно, покажу. Человек, основа его из праха. Молитва в Рош ха-Шана. Я просто несколько строчек выписал, чтобы мы не слишком гордились, а понимали, о чем у нас здесь идет речь. Адам Йесудо Миафар, человек, основа его из праха, высофола афара, и в конце он снова возвращается в прах. Бенавшо явил Ахмо, душой своей он приносит себе хлеб, то есть люди ради хлеба рискуют своей душой. Машуль кехераса нишбар, сравним он с глиной разбитой, то есть глиняным сосудом, который разбит, кехацир явеш, как сухое сено, векециц новель, и как цветок, который завял, векецель овер, как тень, которая проходит, кеанан кала, как облако, которое исчезает, керуах ношавит, как ветер, который дует, векавак пореах, векехалом яув, как прах, который летит, как сон, который пропадает, ватаву мелах эльхай векаям. И ты человек, Бог великий. Все это касается человека в том состоянии, когда храма у нас нет, и при всем при этом мы являемся свидетелями величия человека, свидетелями того, как люди могут воцарить свою божественность над своей телесностью, короче, душу над собой, тогда человек приходит к величию, ибо созданный по образу Бога, то есть человек является главным хвалой, главным восхвалением Всевышнего, мы являемся главным творением в этом мире. И до тех пор, пока наша душа не будет с нами в каком-то определенном контакте, исполняется сказанное пророком Ишаяху: «Вагарашаим киям неграшки, рашкет луэхоль, вифлетеху мима варефиш ватит». А злодеи, как море бушующее, что не может утихнуть, и воды его извергают для сетина. Пророк Ишаяху говорит о том, что нечестивцу, злодею в этом мире хорошо не будет. Все, что произойдет в этом мире у него, всегда ему чего-то будет не хватать, всегда будет чего-то ему плохо, и в результате, что он будет выплескивать щедро для всего человечества, грязь. Это смешение обычно праха с водой в разных пропорциях. И тину рефеш, неправильный перевод, не совсем правильно здесь перевод. Рефеш – это испражнение, ветит – испражнение. Испражнение и тину. Испражнение – это то, что отдалилось от жизни. То есть злодей, он будет испражнять на весь мир то, что от жизни оторвано. И тину – это как раз вот смешение между прахом и водой две нижние формы материи. Ну вот такая перспектива. Есть совершенно другая перспектива. Это прийти к счастью путем Раби Ханина бен Доса, о котором мы с вами сказали, что он жил в условиях полного чуда. Об этом рассказывает Талмуд, что как-то не было масла для того, чтобы зажечь в шаббат его жене свечи. И он сказал, чтобы она зажгла уксус. На это его жена, которая, видимо, имела высшее химическое образование, сказала, что там совершенно другое углеродное соединение, которое не горит. На что Раби Ханина бен Доса сказал, что тот, кто сказал маслу гореть, он скажет и уксусу гореть. Так это и произошло, и уксус для него горел. Это происходит, когда ты совсем вышел за рамки господства материи, когда и Раби Ханина бен Доса совершенно ничего не хотел. А вот Ахав, царь Израиля, как раз очень даже был человеком этого мира. И еще раз приведем с вами Талмуда, почему я именно это избрал. Талмуд говорит, сказал Рав, ло иврей алма, не был сотворен мир, эле лахав бен омри, был Раби Ханина бен Доса. То есть жить в этом мире, говорит Талмуд, можно только двумя путями. Все остальное неверно, все остальное не приведет человека совсем к счастью. Ну, совсем никак. Вот только два есть пути. И мы видим, какие. Лахав бен омри гаула мазе. Хав бен омри, он получает этот мир. У него, так сказать, для него создан этот мир, был Раби Ханина бен Доса, Олам Аба. По поводу Раби Ханина бен Доса мы более-менее с вами дали в самом начале этой лекции перед чтением Тейлим определение, в чем была суть Раби Ханина бен Доса, что в этом мире все благословение было даровано Богом в его заслугу, а он ел стручки такие, гор стручков от шаббата до шаббата. То есть пребывал в предельной нищете, и такой пищи, в общем, недостаточно человеку никакому, ни в каком возрасте, ни в каком состоянии для существования. Ему оказывалось достаточно. Он ел эти стручки, они давали ему больше энергии, чем необходимое количество, не больше, а необходимое количество энергии. Итак, с ним все закончено, да, тот человек, который живет ценностями души, у него судьба складывается так, что в этом мире у него, ему ничего не нужно, никакие блага этого мира его не интересуют, и в результате он удостаивается доли в грядущем мире. Но обратите внимание, он при этом был счастлив. Он делал эти стручки и был вполне счастлив. А вот по поводу царя Ахава мы как раз с вами сегодня получим более подробно. Книга Мелахим, книга царей, первая часть, первая книга, 21 глава. Написано здесь следующее. «И было после этих событий у Невота израильтянина был виноградник в Израиле». Что значит такой Израиль? Пишите. Итак, Израиль на иврите Исраэль, а вот тут написано с буквой Зайн, Израиль. Пожалуйста, пишите, обычно я от вас ожидаю вопросы, теперь у меня вопрос к вам. Что такое Израиль? Пишите ваши соображения. Итак, был виноградник в месте, которое называется Израиль. Что это такое? Возле дворца царя Ахава, возле дворца Ахава царя Шамронского. Обратите внимание, как он называется, царь Шамрон. Он был царем всего Северного царства, но здесь он описан как царь Шамрон. Шамрон – столица царства Израиль. Ну и кто знает, какая была первая столица Северного царства Израиль. Столица Иудеи всегда был Иерусалим, это понятно. Вот какая была первая столица Израильской долины. Молодец, Мирьям. А где она находится? Ну, Шамрон, он земля Израиль. Что это такое? Где находится? К востоку от горы, окружает гору. Какую? В принципе, ответы правильные, да, но тут нужна детализация. Так, и еще забыли написать первую столицу Северного царства Израиля. Последняя была Шамрон, и оттуда были изгнаны 10 колен. Ну, в смысле, 10 колен были со всей своей территории. Шило, ответ неверный. В Шило находился временный храм. Возле Афула, ответ верный. Гора к востоку от горы Кармель, там, где находится гора Ну, круглая, красивая. Гора Табор. Гора Табора. Нет, Эрец Исраэль, это не придется, этого не то сказали, Яков. Итак, гора Табор, к востоку от горы Кармель. Северное царство, соответственно, гора Кармель. Афулу совершенно верно, возле Афулы, да, это абсолютно правильно. Итак, короче говоря, там у Невота был виноградник, и царь этот виноградник очень захотел. Гора Табор, да, совершенно верно. Царь очень захотел этот виноградник, который принадлежал Навоту. И, ну, собственно говоря, смотрите, тематика недвижимости, да, real estate, это то, что людей очень даже волнует, да, каждый из нас сегодня всегда хотел жить чуть в лучших жилищных условиях. Короче, мы любим улучшать наши жилищные условия. Так вот, Ахав имел все, имел весь народ, 10 колен, имел столицу, имел дворец, имел все, что только можно было. И вдруг он увидел некий виноградник, который уж очень Ахав захотел. И заговорил Ахав с Навотом. Он обращается к гражданину, сказав: «Отдай мне свой виноградник, и будет он мне огородом, так как он близ дома моего. Я дал тебе вместо него виноградник лучше этого. Если же угодно, то дам тебе денег, сколько он стоит». Все по закону, царь предложил деньги за виноградник. И сказал Навот Ахаву: «Сохрани меня Господь, чтобы я отдал тебе наследство отцов моих». Навот, как объясняет комментатор, был человек праведный, хотя в условиях Северного царства, в условиях того, что была построена стена, отделявшая Северное от Южного, Южного государства еврейское, были войны между Израилем и Иудеей, и все, включая пророков, я так подозреваю, что пророк Ильяву, пророк Илиша, они вообще не видели Иерусалимского храма. Я так подозреваю. Я нигде это точно не нашел, но в принципе была стена и была армия, которая, ну как в Берлине была Берлинская стена, также односторонняя, да, из западного Берлина в восточный все могли пройти. А вот назад нет. Точно так же было и здесь. Из Иудеи в Израиль можно было пройти, а из Израиля в Иудею нет. Так вот, Навод, тем не менее, был праведный религиозный человек, и он отказался продать свою недвижимость Ахаву и сформулировал так, что «я не дам тебе наследие отцов моих». Тем самым он пытался увещевать царя в том, что за то, что Ахав самый нечестивый царь, который впервые вел поклонение идолам кананских, Бааль, Ашера, идолы, короче говоря, кананских народов. Ахав вел это дело в Израиле. При этом еще раз подчеркиваю, что Ахав был глобальным человеком. Он, в отличие от остальных царей Израиля, был действительно последней надеждой, которую Всевышний имел на то, что Израиль совершит раскаяние и будет спасен от изгнания и полной пропажи, как это произошло до сегодняшнего дня. И пришел Ахав домой печальный, встревоженный тем словом, которое говорил ему Навот израильтянин, сказав: «Не отдам я тебе наследие отцов моих». Кстати говоря, из-за того, что их наследия были рядом, следует непосредственно, что они были двоюродными братьями, так говорят комментаторы. Но это как бы очевидно, что когда поделили земли между собой, то рядом могли быть участки только у близких родственников, потому что сначала тот, кто унаследовал, он делил это между своими детьми, и с течением времени те участки, которые были рядом, те виноградники, та недвижимость, которая была расположена рядом, она свидетельствовала о том, что все они родственники одного человека. Итак, двоюродный брат. Нам комментаторы упростили эту задачу. Ахаву отказались продать виноградник. Что он делает? «И лег он на постель свою, и отворотил лицо свое, и не ел хлеба». Так, смотрите, вот вам царь Ахав, для которого создан этот мир. Ему не продали виноградник. В результате, что у него? Постельная клиническая депрессия. Он лег на кровать свою, отворотил лицо и не ел хлеба. Но где все его счастье? Он был самым нечестивым царем Израиля грешил и привел к греху других людей, но, кстати говоря, при этом он ценил Тору. И об этом сказано, что он вел идолопоклонство, но ценил Тору. Об этом Талмуд говорит, что он царил 22 года, соответственно, 22 буквам Тору. Почему? Потому что он ценил Тору, ценил ее буквы, ценил ее этот сам. Поэтому, видите, даже нечестивец получает заслугу за свою любовь к Торе. Итак, у него депрессия. Вот он царь с его путем к счастью. Что-то он не получил, полная депрессия. И лег он на постель свою, отворотил лицо свое и не ел хлеба. И пришла к нему жена его Изевель и говорит ему: «Чем встревожился так дух твой, что ты хлеба не ешь?» Жена его Изевель была дочь цидонского царя, которая прошла упрощенный такой формальный гиюр и в результате причинила очень много зла еврейскому народу. И исполнилось пророчество пророка Илиши о том, что собаки съедят Изевель, и они ее действительно съели, но не всю, а руки и ноги у нее остались несъеденными, их похоронили. По какой причине? Талмуд говорит, что она очень хорошо умела танцевать и танцевала перед невестой. Перед невестами, которые выходили замуж, она перед ними очень качественно танцевала. Соответственно, за это ее руки и ноги были помещены в место захоронения. Обратите внимание, насколько важно соблюдать заповеди, что даже такая нечестивица, как Изевеля, удостоилась чего-то в заслугу в заповеди, которую она соблюдает. Насколько мы должны стремиться исполнять какие-то заповеди, которые реально приводят нас к жизненности, мы реально живем в заслугу этому. И сказал он ей, короче, Изевель спрашивает его, что у него так у царя Ахава, чем он так поплохело, из-за чего приступ депрессии у него происходит. И сказал он ей, потому что когда я говорил с Навотом израильтянином и сказал ему: «Отдай мне виноградник твой за деньги, или, если хочешь, я дам тебе другой виноградник вместо него», то он сказал: «Не отдам я тебе виноградника моего». Он ей все пересказал своей жене, что не получилось, все у него есть, а виноградника нет, и не получилось у него этот виноградник получить. И сказала ему Изевель, жена его: «Теперь докажи, что ты властвуешь над Израилем, встань, ешь хлеб, и да будет весело сердце твое, я дам тебе на виноградник Навота израильтянина». Итак, израильтянин, еще раз, Эмек Израиль, долина Израиль, которая находится к востоку от горы Кармель, вокруг горы Табор, до Бейт-Шана туда. И написала она письма. Итак, Изевель решает вопрос, каким образом царь может получить виноградник. Существует, тут мы видим, что существует закон. Хотя закон, конечно, можно каким-то образом обойти, можно лжесвидетелей нанять, можно совершить обман. Тем не менее, закон все-таки существует, и нельзя так просто ничего, ни недвижимость забрать. Что она делает? Написала она письма от имени Ахавы и запечатала их печатью, и послала эти письма старейшинам и знатным людям, которые заседали с Навотом в его городе. То есть, обратите внимание, какие-то люди заседают с Навотом. То есть, Навот является своего рода главным раввином Шумрона, главным раввином столицы. И писала она в письмах так: «Объявите пост и посадите Навота во главе народа, и посадите против него двух подлых людей, чтобы они свидетельствовали против него и сказали: „Ты проклинал Бога и царя“, а потом выведите его и забросайте его камнями, чтобы он умер». Итак, как в некоторых странах сегодня, суд вполне можно, вот такого рода суд устроить, где будет полный обман, полный. И судьи, и будет им не стыдно и не позорно за то, как они свои суждения осуществляют. Каждый человек, в общем-то, тоже выносит какие-то решения, имеет какие-то мнения. Каждый раз он должен иметь в виду, что в его суждении всегда будут лжесвидетели, где-то у него глубоко в подсознании, которые будут ему говорить о чем-то, что не является истиной, и вопрос, не будет ли он их внимательно слушать и, соответственно, приходить к совершенно неверным суждениям. Танах предназначен не только для каких-то судей, во фратах, заседающих в каких-то судах. Он предназначен для каждого из нас, чтобы мы с вами не совершили неверного решения в нашей жизни, особенно по существенным вопросам, по любым вопросам. Итак, сделали люди города его, старейшины и знатные, жившие в городе его, по присланному им приказу Изевеля, так, как писано было в письмах, которые она послала им. Комментатор еще объясняет, что это не такой уж был продажный суд, что она каким-то образом смогла кого-то ввести в заблуждение о том, что такое было. То есть не так, что вот не так, как сегодня в некоторых диктаторских странах, где судьи вообще совершенно нечестно, не знаю, как это лучше сказать. Каким-то образом все-таки были какие-то определенные ухищрения со стороны Изевеля. Объявили пост и посадили народ во главе народа, и пришли те два человека. Теперь посмотрите, даже та страна, которая отделилась от Иерусалима и так далее, обвинили человека в богохульстве, в условиях поклонения идолам. То есть поклонение идолам, с точки зрения Израиля, на самом деле не отрицало идеи единого Бога. И объявили пост, посадили в связи с тем, что вот был некий факт, что народ как бы Бога проклинал, богохульствовал и прочее. В связи с этим в стране объявили пост. Обратите внимание все-таки, насколько даже в такой ситуации перед изгнанием, когда у Всевышнего уже не оставалось никакой надежды по поводу Северного Царства, тем не менее, из-за богохульства одного человека устраивала пост вся страна. И к тому же у царя Ахава был кашрут лемегадрин, очень качественная кошерная пища у него была, потому что вороны, это отдельная тема, но вороны приносили пророку Ильяву, который скрывался от Ахава, пищу, мясо приносили со стола царя Ахава, и пророк Ильяву это ел. То есть пища в царском дворце была кошерным и гадрин. Но и многое другое было. И пришли, положительный смысл. И пришли те два человека, подлецы, и сели против него, и свидетельствовали подлецы против Навота перед народом, сказав: проклинал Навот Бога и царя. И вывели его из города, и забросали его камнями, и он умер. И послали к Изевелю сказать: Навот забросан камнями и умер. И было, когда услышала Изевель, что Навот забросан камнями и умер, сказала Изевель Ахаву: встань, унаследуй виноградник Навота израильтянина, который он не хотел отдать тебе за деньги, ибо нет в живых Навот, он мертв. Итак, как верная жена Ахава, кстати говоря, была верная, тогда это было нормой, как она ему сказала, что она решила этот вопрос, так она и решила. И мы видим, обратите внимание, что все это время, пока все эти события происходят, что делает Ахав? Он продолжает лежать, у него продолжается депрессия. То есть сколько это времени заняло, я не знаю, часов или дней, пока этот пост был организован, пока судебное заседание было организовано, свидетель, все это заняло какое-то время, не знаю какое, но какое-то время заняло. И мы видим, что все это время был Ахав, тем не менее, в состоянии депрессии от того, что виноградник он не получил. Ему так хотелось этот виноградник, он, в его фантазии этот виноградник был чем-то таким вот несбыточной мечтой, ну вот, которую его жена Изевель помогла сбыться. И было, когда услышал Ахав, что Навот умер, встал Ахав, чтобы сойти в виноградник Навота израильтянина, чтобы унаследовать его. И так он приходит в виноградник. И было слово Господа к Ильяву из Тишбик, пророку Ильяву: встань, сойди навстречу Ахаву, царю израильскому, что в Шамроне. Вот он в винограднике Навота, куда он пришел, чтобы унаследовать его. И будешь говорить с ним и скажешь: так сказал Господь, ты убил, а еще и наследуешь. Рацахтова гамьярашта, это слова, которые вошли в историю, ты убил и наследуешь. Это то, что пророк Ильяву должен будет сказать, по слову Господа, должен будет сказать Ахаву. И будешь говорить с ним и скажешь: так сказал Господь, за то, что псы лизали кровь Навота, будут лизать псы и твою кровь. Это то, что произойдет, когда Еву, генерала армии Израиля, убьет, нет, извиняюсь, царь Арама убьет Ахава, и после этого погибнет также Изевин. И сказал Ахав Ильягу, Гамацатани ойви, нашел ты меня, враг мой. И сказал тот, нашел, ибо ты предался тому, чтобы делать зло в очах Господа. Так, давайте попытаемся немножко понять, нашел ты меня, враг мой. Что означают эти слова? Если люди по-простому читают Танах, то у них и возникает какое-то простое понимание вообще совершенно бессмысленное. Так, еще раз. Нашел ты меня, враг мой, говорит Ахав, когда к нему пришел пророк Илья. То есть, смотрите, найти царя в столице, там, где он проживает, это, в общем, небольшая хитрость. Это не так уж сложно сделать, тем более пророку Ильяху, который был тогда известнейшим человеком. То есть, нашел ты меня, враг мой. Что происходит? А происходит вот что. Пророк Ильяху полностью разбил путь царя Ахава к счастью, ибо это наша тема. Итак, смотрите, что происходит. А происходит следующее. В нашей фантазии любой предмет, которого мы, ну, который мы желаем, то, что мы хотим, любой предмет, он представляется совершенно нереализованным, незаземленным. Все, о чем мы мечтаем в нашей фантазии, она намного более богата, чем проекция нашей фантазии на Земле. Человек мечтает о винограднике в данном случае. Да? В принципе, все люди, наверное, хотят виноградника. У меня тоже есть маленький садик, где растет лимон и тына, смоковница. Маленький-маленький такой садик, и приятно, очень хорошо. Итак, люди любят недвижимость, это известно. Жилищный вопрос, он такой очень актуальный, ибо недвижимости ограниченное количество на Земле. Итак, люди фантазируют, они собирают деньги, они отказывают себе во всем, как мы читали в молитве, в Роша Шанабе, на все явилах море, рискуют своими жизнями, чтобы хлеб себе заработать, откладывают деньги на недвижимость. И вот мечта исполняется, человек покупает дом, о котором он мечтал, виноградник, о котором он мечтал, и то же самое было с царем Ахавом. Итак, царь Ахав получает виноградник, спускается туда. Депрессия его оставила, он идет по этому винограднику, и вот чувствует, что счастье, вот оно здесь, этот виноградник, о котором он так мечтал, наконец стал его. Всплеск счастья, всплеск радости, всплеск чувств. И это продолжается 5 минут, 10, 15. И дальше он начинает смотреть уже реальными глазами. И видит, что здесь дорожка кривая, здесь виноградная лоза, которую, в принципе, спилить надо, здесь что-то не то, здесь как-то криво, тут кусок скалы торчит, здесь что-то иное. И ровно через 15 минут, это, конечно, мои слова, но, может быть, это заняло чуть больше. Итак, днями он лежал в депрессии, вот он получил, и проходит всего несколько минут. Как он понимает, что бороться-то было не за что, что этот виноградник ничем не лучше других виноградников в Шамроне, в долине Израиль и в других долинах. И напрасно убил своего двоюродного брата для того, чтобы получить этот виноградник, в котором абсолютно ничего нет. Наши фантазии, когда они реализовываются, они сталкиваются с тем, что фантазии – это ор, это свет. Реализация всегда это сосуд. Сосуд, он всегда не сравним со светом. Нам всегда мечтается как-то совсем не так, как оно на самом деле в реальной жизни реализуется. И вот Всевышний посылает пророка Илья как раз в тот самый момент, когда царь Ахав понимает, что его стремление к счастью, которое реализовалось в очередной раз, вот этот виноградник, к которому он настолько стремился, этот виноградник в его руке, и он понимает, что все это не стоит ничего вообще, все это не имеет никакого смысла и не приводит к счастью нисколько. И тут приходит к нему пророк Ильяху, который говорит ему «Арацахта вегам ярашта», «Ты убил и еще наследуешь». И тогда слова, которые вошли в историю, и тогда произносит царь Ахав тоже слова, которые вошли в историю. «Гамацатани ойви, нашел ты меня, враг мой, ты нашел меня, Ты нашел меня в условиях пустоты, когда все пусто у меня, когда я в очередной раз мое счастье разбилось, волны счастья разбились по пустоту в душе и так далее. И так и сказал Ахав Ильяху: «Нашел ты меня, враг мой». И сказал тот: «Нашел, и ты предался тому, чтобы делать зло в очах Господа». И так делать зло, стремление к счастью. Таким образом, когда человек в фантазиях имеет одно, стремится к другому, все это не имеет абсолютно никакого. И сказал он: «Псы будут лизать твою кровь за то, что ты сделал. Вот я наведу на тебя зло и смету тебя, уничтожу Ахава, всех заключенного и вольного в Израиле. Поступлю с домом твоим так же, как с домом Яровама, сына Невата, и с домом Баши, который огорчал меня и вел Израиль в грех. И об Изевеле тоже говорил Господь: псы съедят Изевель в долине Израильской». Помните, да, мы с вами об этом говорили. Псы съедят Изевель, но кроме рук и ног, которыми она исполняла заповедь. Кто умрет у Ахава в городе, того съедят псы, а кто умрет в поле, того склюют птицы небесные. Не было еще такого, как Ахав, который предался тому, чтобы делать злое в очах Господа, к чему подстрекала его жена его Изевель. Это подводит итог Танах, что не было такого злодея среди царей Израиля, Северного царства, как царь Ахав. И поступал он весьма мерзостно, следуя идолам во всем, как делали это и морейцы, то есть не поклонялся служению на высотах, каким, не было никакого отклонения от служения Богу, как это было в Иудее у некоторых людей, а просто иностранных идолов они использовали для поклонения. И было, когда выслушал Ахав слова эти, посмотрите, реакция царя Ахава на увещевание пророка Ильяху. И было, когда выслушал Ахав слова эти, то разодрал он одежду свои, возложил на тело свое волосиницу, и постился, и лежал во волосинице, и ходил тихо. И было слово Господа Ильяху: «Тишби, такое, видишь, как смирился передо мной Ахав за то, что он покорился мне, и я не наведу эту беду в его дни, но в дни сына его наведу на беду на дом его». Итак, царь Ахав совершает раскаяние. Раскаяние это не сохранилось у него долгое время. И тем не менее Всевышний уже сказал, что не наведет беду в его дни, а только в дни его сына. Поэтому сам царь Ахав погибает, а его сын и, соответственно, его жена уже погибают, в дни сына царя Ахава. И спасает Всевышний также Израиль от царя Арама, с которым тот выбыл на Хукене. Итак, давайте подведем итог. Еще раз, мы начали с того, что говорит Талмуд. Трактат Брахот. Амара ло иври алма эла лахав бен омри вела раби Ханина бен Доса. Мир этот был создан только для раби Ханина бен Доса. Точнее, вначале сказано Ахав бен Омри, Ахав царь Израиля и раби Ханина бен Доса. Лахав бен Омри гаулам азе, этот мир, вела раби Ханина бен Доса, аулам лаба, лаба. Этот мир, как этот мир, если человек стремится к счастью в этом мире, то что у него происходит? Только исключительно одно. Взлеты страстей и полная депрессия, полная потеря любого интереса, полная отсутствие интереса к полученному, короче говоря, интересы не работают. Как, ну, можно привести простой пример, человек съел конфету, скажем, в ней было 5 граммов сахара, ему понравилось, настроение поднялось, дальше его конфета закончилась, что делать теперь, настроение падает ниже нуля. Теперь ему нужна вторая конфета, но желательно, чтобы там уже количество сахара было больше. Он ест другую конфету, настроение взлетает выше, чем от 5-граммовой конфеты. Заканчивается действие конфеты, падает это дело снова вниз, ниже нуля и уже намного глубже. Итак, тот человек, который живет, пытается прийти к счастью в этом мире, все удовольствия, все приниженные, все упрощенные удовольствия, которые только могут быть для него, они все будут краткосрочные, они все будут взлетами краткосрочными, и после этого глобальное падение ниже нуля, полное несчастье. Раби Ханина Бендоса не имел ничего, у него было не было никаких удовольствий в этом мире, ему это было абсолютно не нужно, и он унаследовал долю в грядущем мире. Об этом говорят наши мудрецы, что человек, который и получает счастье от чего-то примитивного, это бушал и цурата адам, это позор для духовной формы человека. Лекция, как мы ее с вами определили в самом начале, лекция «Опиум для народа». То есть опиум ведет своего рода к счастью, ну, конкретно наркотики, они приводят людей к гибели, они их разлагают, убивают, уничтожают, да, а религия должна таки приводить к счастью нас с вами, если мы грамотно ее используем. Если у нас возникает связь с Богом, если мы начинаем что-то чувствовать. И в любом случае радость человека – это, по определению, это расширение своей границы. Если свои границы мы расширяем, то у нас происходит… Нам становится хорошо. Вопрос, в каком направлении мы свои границы расширяем. И для этого я хочу дать вам, хочу дать вам возможность познакомиться с несколькими главами книги Мусара. Итак, учение Мусара, его определение, мудрость ли это перед небесами, то, что это нам силы для того, чтобы противостоять своему дурному побуждению и его влиянию. Сейчас мы, да, сейчас есть книга «Анализ души», которую можно купить всего лишь за 50 шекелей в течение этого месяца. В течение этого месяца, видите, здесь есть кнопка, нажми сюда, будет ежемесячные скидки. И вот здесь, в частности, есть разные книги, есть, да, есть 10 дисков по Танаху с моими лекциями, всего за 100 шекелей при сущем лекции, есть книга «Анализ души», которая была написана 250 лет тому назад и показывает, как 5 составляющих нашей души, они соединяются между собой в рамках их конфигурации. И это даст нам возможность немножко лучше понять, что у нас внутри происходит, и, соответственно, знать, как исправить себя. Итак, первое, что я хотел бы с вами сейчас, обсудить, это небольшой отрывок из книги «Основы знания» Рав Моше Розенштейн, очень фундаментальная книга «Мусар в доме учения в Кельне». Вот это сами записи Сабы из Кельна, а это ученик его сына и зятя, который написал это очень... написал... книгу, которая намного ближе к нам. Сам Сабы из Кельна тоже близок к нам, но здесь это очень хорошо. Итак, основы знания. О пути к счастью. Теперь мы обратимся к частному вопросу об удаче человека в этом мире. Как люди стремятся к удаче, к счастью, да, чтобы им было хорошо. Об этом мы можем сказать, что человек не животное, для которого все благо и счастье состоит в еде и питье, в том, чтобы удовлетворять свои материальные потребности и пастись на густых лугах, на хорошем пастбище. Для человека счастье и благо – это успех его постигающей души, ее возвышение, очищение и святость, и озарение ее светом жизни. Так, обратите внимание, некое такое утверждение, которое требует нашего внимания. Еще раз, для человека счастье и благо – это успех его постигающей души. Обратите внимание, если все-таки нам пастись на лугах сочных, как-то более ощутимо, более... близко, более ценно, то мы коровы, на коров похожи, как коровообразные такие, из семейства коровьих. Для человека счастье и благо – это успех его постигающей души. То есть нужно стараться все-таки, да, каким-то образом, во-первых, хотя бы понять, хотя бы отметить, да, что каким образом иудаизм ведет нас к счастью. Успех постигающей души, ее возвышение, очищение, святость и озарение светом жизни. Если мы постараемся двигаться в этом направлении, то у нас, наверное, получится, ну, в какой-то мере. Бог, он милосердный, он помогает, если мы движемся к нему навстречу. Только это приносит радость сердцу человека, а у кого радость на сердце, то всегда пир. Обратите внимание, радость, да? У кого радость на сердце, то есть быть печальным, печально замаливать свои грехи и так далее, это не Тора, это не путь Торы. И обратите внимание, что на иврите слово радость – это симха. Об этом сказано в книгах Тайного учения, что симха – радость возможна в грядущем мире, когда божественное присутствие будет на земле. А сейчас у нас есть самая высокая возможность раскрыть – это гила. Гила – это синоним слову радость, в некотором смысле синоним, но гила происходит от слова легалот – раскрытие. То есть человек радуется, когда в его жизни происходит некое раскрытие чего-то, и он раскрывается его… Перед ним что-то раскрывается, и душа, соответственно, постигает. Вот постижение души – это и есть. А радость, симха, об этом сказано, что в книгах Кабалы, что это будет только в конце дней, когда придет Машиах. Радость сердца человека, удовлетворение и покой его души – это и есть величайшее счастье, истинное благо, которого человек может достичь уже в этом мире. И тогда он увидит, что весь мир наполнился для него светом, и он будет радоваться своему делу. Это и есть истинное благословение, которое человек обретает согласно обещанию Торы. Благословен ты в городе, благословен ты в поле, благословен при входе и благословен при выходе. Это и есть благословение человека. Теперь цитата из книги «Анализ души», та самая книга, которую я рекламировал. Книга «Анализ души» Рав Мендел Сатанова, «Откровение Сатанова», которую до конца месяца, еще 9 дней, можно купить по цене 50 шекелей, потом она будет стоить снова 70 шекелей. «Анализ души». Очень рекомендую, здесь на сайте tol.ru можно это сделать. Книга, которая поможет вам понять, что у вас в душе происходит. Итак, вот в качестве примера цитата. Ее автор, автор этой книги, Рав Мендел Левин Сатанова, посвятил исправлению человека, посвятил исправлению человека и обретению возвышенных духовных качеств. Он предложил новый метод, призванный облегчить работу по излечению души, научить ценить каждую минуту времени и направлять сынов Израиля к возвышенному и трепетному служению Всевышнему. Понимаете, учение Мусара, оно отличается от всех книг по психологии вне связи с тем, насколько они верны, насколько они велики, а есть действительно очень качественные книги по психологии, которые раскрывают наши поведенческие основы, наши гештальты, которые дают возможность немного переписать наши какие-то прошлые впечатления, перезапрограммировать себя и так далее. Только есть одна слабость у всех книг психологии, что все это факультативно. То есть, в конечном счете, психолог может сказать своему пациенту: занимайся изучением психологии, исправлением себя, если ты этого хочешь. Нет никакого абсолюта, который призывает и заставляет человека, и повелевает человеку это сделать. А в иудаизме все не так. Иудаизм как раз требует у человека исправления. Иудаизм требует от человека стать хорошим, качественным, возвышенным, чтобы наш образ был освящением божественного имени. Поэтому то, что мы здесь читаем, является повелением, данным с небес, и мы должны, соответственно, все это исполнить. Да? Ну, понятно, что есть много разных школ, разных идей, разных методов, да? Но в конечном счете они все сводятся к одному, чтобы человек обрел силы от раскрытия Бога, для того, чтобы он мог выстоять против дурного побуждения и стать возвышенным и цельным. Основатель учения Мусара, рав Исраэль Салантер, считал эту книгу очень важной, книгу рава Менделя Лефина и Сатанова, и осуществил ее повторное издание в городе Вильна. Он был уверен, что предлагаемый в ней метод может помочь людям провести анализ своих душ, лучше понять происходящее в глубинах их сердец и выйти на прямой путь, ведущий к счастью в этом и в грядущем мире благодаря постижению чистоты заповеди и скверной греха. Рав Исраэль Салантер еще до того, как его ученики начали писать свои книги или точнее, строить, книги были написаны уже позже, строить свое учение, он переиздал в Вильне книгу раба Левина Сатанова, который жил примерно 250 лет тому назад, и написал еще до того, как учение Мусар начало складываться на земле. Теперь еще один небольшой кусочек «О пути к счастью» из Ешивы Навардака, как я вам говорил уже неоднократно, что, наверное, самое для русской ментальности, такой вот бескомпромиссной, такой вот для тех людей, которые любят черно-белое, ясные четкие указания и прочее, «Мусар Ешивы Навардак», эту книгу тоже можно читать на сайте, можно купить, тем самым помочь нам в издании нашей следующей книги. Наша следующая книга – это «Учение Магида из Полоцка». Итак, «Мусар Ешивы Навардак», сказано здесь следующее. «Люди боятся полностью доверить себя Торе, руководствуясь ею во всех вопросах без исключения, поскольку им кажется, что это потребует от них только постоянной самоотдачи и ограничения в материальном, и они ничего не получат от Торы взамен». Люди боятся. Люди, как каждый человек, имеет какие-то определенные навыки жизни. У него выработались какие-то умения, как жить, как реагировать на разного рода внешние возбуждения и как решать проблемы, где проявить силу духа, где смолодушничать, где заявить, ну что я могу сделать в такой тяжелой ситуации, ну и кто я такой маленький. Так, короче говоря, у каждого из нас есть свои какие-то наработанные положительные и недоработанные отрицательные моменты. А положиться на Тору во всем, всецело мы боимся. Но божественное учение уже открыло нам, что мир устроен совсем иначе. Дающий получает, а получающий лишь отдает. Этот принцип верен абсолютно во всем. Человек боится за свою репутацию, опасаясь рисковать ею даже там, где это может быть сопряжено со осквернением имени Творца. Но Тора утверждает обратное. Слава преследует того, кто ее избегает. Слава преследует того, кто ее избегает. Если человек избегает славы, то все относятся к нему с уважением. Если человек стремится к славе, то все видят его позор. Ибо зачем он стремится к славе? Потому что в действительности ее нет. Поэтому мир устроен совершенно наоборот. Ты убегаешь от славы, значит, ты человек славный. Ты стремишься к ней, значит, ты пустой. Когда человек начинает избегать величия, он его и получит. Также известен принцип: соблюдающий заповедь не будет знать бед. Это сказано в книге Карелии. Руководствуясь исключительно мнением Торы, человек не только ничего не потеряет, но еще и обретет. А в принципе, люди с уважением относятся к религиозным людям. Я имею в виду к тем религиозным людям, которые действительно религиозные, которые не используют это для каких-то мелких благ. А вот у них по жизни есть какие-то вот ценности, которые они проносят и делятся своими ценностями с другими людьми, люди относятся с уважением. Однако воображение всегда рисует ему ужасающие картины многочисленных потерь и конечного ущерба. Нам всегда кажется, что если только мы опустим управление своей судьбой самостоятельно, сразу же у нас будет все просто ужасно в нашей жизни. То же самое касается упования на Всевышнего. Мы не уповаем на Всевышнего, мы не даем Всевышнему его учению вести нас по миру, думая, что вот как-то, наверное, Тора все-таки не поможет нам решить все вопросы, а наоборот приведет нас в какой-то тупик. В то время, как нужно понимать, что Всевышний смотрел Тору и сотворял мир, то есть Всевышний не сотворил мир, а дальше дал Тору в качестве того, чтобы люди знали, как жить. Всевышний создал Тору и из нее построил мир, так что Тора является объективной реальностью, данные нам в ощущении, не зависящие от нашего сознания. Хотя сознание как раз постичь неплохо. Человеку может казаться, что он оставляет себя на произвол судьбы, тогда как в действительности он получает все, как сказано, благословен муж, уповающий на Господа. Кто уповает на Господа, тот благословен. Представьте себе ситуацию, что какой-то человек, который не может сам с чем-то справиться, он всецело уповает на вас. Об этом говорит Саба из Навардака. Неужели вы не сделаете все, что от вас зависит для такого человека? И Бог тоже, если мы как дети полагаемся на Бога и обращаемся к Нему, то уж Он-то тем более сделает. Но это несравнимо с его главным счастьем, самим фактом, что он достиг уровня человека, уповающего только на Творца. Саба из Наварда, какой уровень человека. Итак, еще раз, вот это книги «Учение Мусара», их все можно прочесть на сайте бесплатно, а можно за небольшие деньги купить их, тем самым помочь нам в издании следующих книг. И вот конкретно книга «Анализ души», еще 9 дней, можно будет купить все за 50 шекелей, $13. 250 страниц мудрости раввинов Литвы за $13, 65 центов. Ну, не знаю, смотрите, как у вас. Кстати, есть заповедь иметь дома еврейские книги и давать их, купить для своей общины, подарить, дать соседу почитать и прочее. Спасибо всем за внимание. Наша лекция следующая будет внеочередная 17-го Тамуза в Йом Шлиши во вторник.